Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я хотел бы передать вам привет от церквей Башкирии, где мне довелось побывать в прошлое воскресенье. Очень многие братья и сестры из разных церквей приехали на конференцию, где мы были вместе, и передавали вам самый сердечный привет. Мы сегодня будем дальше читать из книги «Бытие». Я предлагаю вам открыть 35 главу. Наверное, большинство из вас знает, ну, вся молодежь точно знает, что такое Facebook. Слышали? Также многие знают имя создателя Facebook'а, Марк Цукерберг. Для тех, кто постарше, скажу, что Facebook – это в интернете такая социальная сеть, где люди общаются друг с другом со всего мира. И, наверное, не все знают, что в самом начале карьеры Марка Цукерберга, основателя вот этой компании Facebook, с ним произошла одна очень любопытная история. Вернее, даже не столько с ним, сколько с его другом. Марк Цукерберг в самом начале, когда он еще только вынашивал планы по созданию Facebook'а, еще это не была такая крупная и известная компания, он подошел к своему другу, с которым они вместе учились, и он предложил ему стать своим бизнес-партнером. Он предлагал ему получить большую долю в этой молодой зарождавшейся компании в обмен на услуги по программированию. Однако его друг подумал и испугался, что отец будет его ругать, потому что все-таки он был студентом Гарварда, очень престижного университета, и отец ожидал, что по окончании университета он устроится в какую-то крупную, уже развитую, известную компанию. И отец будет ругать его за то, что он так вот свою карьеру загубил, связавшись с каким-то там молодым Марком Цукербергом. В общем, подумал этот друг и отказался. Прошло время, Facebook стал огромной, очень популярной компанией с огромными капиталами. И теперь этот друг называет свое прежнее решение ошибкой на миллиард долларов. Просто вдумайтесь в эти слова. Ошибка на миллиард долларов. Действительно, дорогие друзья, пройдет еще немного времени, и мы с вами предстанем пред Господом. Мы не знаем, как это произойдет. Может быть, Господь заберет у кого-то из нас жизнь в ближайшее время, кому-то даст прожить подольше. А может быть, Христос уже скоро придет, как это обещано в Писании. И вот когда мы предстанем перед Христом, никто из нас не будет жалеть, что мы были слишком верны Господу. Никто из нас не будет жалеть, что мы слишком много для Него сделали. Но все мы будем жалеть о своих ошибках на миллиард или триллион долларов, рублей, юаней, я не знаю, чего хотите. Но мы все будем жалеть о том, что мы были недостаточно верны Господу. Мы все будем жалеть о том, что мы не использовали ту возможность, которую Господь дает нам в этой жизни. Возможность стяжать небесные богатства. Возможность проявить верность и послушание для того, чтобы услышать в будущем, в вечности, хорошо, добрый и верный раб. Мы с вами подошли к 35 главе книги «Бытие». Я надеюсь, вы уже приготовили читать из этой главы. Здесь на передний план выступает тема верности Иакова. Верность Иакова. Содержание этой главы очень простое. В этой главе описывается, как Иаков сначала исполняет свои обещания. Обещания, которые он дал Богу много лет назад. И в этом проявляет, наконец-то, верность Господу. Затем, сразу же вслед за этим, Бог является Иакову. И Бог открывает ему еще больше себя. А после этого в конце главы описывается череда трагедий, которая произошла в семье Иакова. Но мне хотелось бы посмотреть на эту главу немножечко под другим углом. Мне хотелось бы посмотреть на нее с точки зрения тех уроков, которые она дает для нашей духовной жизни. Именно об этом мы будем говорить. Уроки из жизни Иакова. Это уроки на тему верности. И первый урок заключается в следующем. Послушайте. верность не всегда определяется количеством молитв. Слушайтесь в эти слова. Верность не всегда определяется количеством молитв. Для того, чтобы увидеть этот урок, нам нужно вспомнить, как развивалась история Иакова, и вернуться чуть-чуть пораньше. Вернуться к 34 и даже еще раньше, к концу 33 главы. В конце 33 главы описываются следующие события. Иаков вернулся из Месопотамии, встретился со своим братом Исавом, и Бог дал ему примирение. Бог дал ему примириться со своим братом Исавом. И, наконец-то, Иакову уже ничто не препятствовало вернуться в Ханаан, вернуться в землю обетованную и воссоединиться со своей семьей, которую он покинул уже 20 лет назад. Иаков идет, пересекает Иордан, вступает в землю обетованную, но не идет дальше, останавливается на месте. В конце 33 главы мы читаем такие слова, 19-20 стихи. «И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа, Бога Израилева». На первый взгляд кажется, что все нормально. Жизнь Иакова такая хорошая на этот момент. Бог устроил его жизнь, Бог послал ему благословение, Бог решил самую большую проблему, которая за ним гналась по пятам все 20 лет. Бог убрал тот меч, который висел над его головой. Это меч его брата Исава. И вот теперь, кажется, все хорошо. Иаков поселился в этой земле и даже поставил там жертвенник. И что сделал? Призвал имя Господа Бога Вечного. Иаков ведет себя как самый хороший, благочестивый, религиозный человек. Поставил жертвенник и призывает имя Господа. Если бы мы посмотрели на его жизнь со стороны, нам бы по человеческим меркам показалось, что в его жизни все идеально. Вот образец для духовного подражания. Однако это не так. В чем была проблема? Проблема в том, что еще до того, когда Иаков вышел из земли обетованной, Бог дал ему видение, помните, это лестница, лестница Иакова. Бог показал, что он постоянно присутствует с ним. И мы об этом с вами говорили раньше, изучая 28 главу книги Бытия. И после этого Иаков дал Богу три обещания. Иаков сказал Богу: «Господи, если ты сохранишь меня вот в этом пути, в который я иду, то есть ты сохранишь меня в Месопотамии, сохранишь меня от гнева брата, ведь он убегал в Месопотамию из-за того, что за ним охотился Исав. Если ты дашь мне хлеб есть, продолжает Иаков, и одежду одеться, и если в безопасности возвратишь меня в дом отца моего, то я обещаю тебе три вещи. Я обещаю тебе, что буду служить тебе только одному. Только Яхве будет моим Богом. Никаких других богов во всем моем семействе не будет. Вся моя семья будет посвящена тебе». Второе, что он обещает. «Из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть». И третье. «Камень, на котором я спал, в изголовье, который лежал, этот камень я сделаю домом Божьим». То есть положу его в основание жертвенника. На этом месте я построю храм Богу, и он будет посвящен Господу. Вот три обещания, которые дал Иаков, находясь в Вифиле. И вот теперь он, 20 лет проведя в Месопотамии, Бог его там сохранил? Сохранил. От его самой большой проблемы, проблемы с Исавом, избавил? Избавил. Дал ему Бог пищу? О да, все эти годы у него было достаточно пищи. Дал ли ему Бог одежду? Не только одежду. Бог дал ему гораздо больше. Иаков за это время накопил большое богатство. Помните, как перед тем, как он уходил из Месопотамии, рассказывается о том, как Бог благословил его. И как, несмотря на самые невыгодные для него условия, Бог послал ему нужный скот, скот нужной масти, который ему в наследство отходил. Иаков разбогател, он стал богаче Лавана. Иаков стал весьма-весьма богатым человеком, и это Бог дал ему. Исполнил ли Бог все свои обещания? Да, исполнил. Иаков пересекает Иордан, но почему-то не идет до Вифиля. Совсем немного, всего несколько километров ему оставалось до Вифиля дойти, и там уже он дошел бы до этого камня, который он должен был бы сделать домом Божьим, но не дошел. Он остановился в нескольких десятках километрах от Вифиля, так близко, и остановился в Сихеме, но остановился, дорогие друзья, не на 2 дня, чтобы перевести дух, не на 3 месяца, чтобы у его стад было достаточно пищи. Он остановился там надолго. Он купил землю. Если человек покупает поле и поселяется на нем, то это явно не для того, чтобы 3 дня там прожить. И явно он не собирается идти дальше в Вифиль и исполнять свои обещания. И он продолжает жить вот в этом месте, в Сихеме, и живет там долго. Как долго? Нам не сообщается точный срок, но это было несколько лет. Почему несколько лет? Потому что за это время 6-летняя Дина успевает превратиться в молодую девушку. То есть несколько лет проходит, может быть 6 лет, 7 лет, 8, 9 лет. Но проходят годы, а Иаков медлит с исполнением своего обещания. Хотя Бог сделал все со своей стороны, Иаков должен был бы исполнить свое обещание, но он этого не делает. И тогда что делает Бог? Бог устраивает такие обстоятельства в жизни Иакова, которые заставляют его бежать с этого места. Помните, мы с вами в 34 главе книги «Бытие» рассуждали о том, как Дина вышла в Сихем, в этот город, чтобы посмотреть на дочерей земли той. Потом случается несчастье. Эти несчастья заканчиваются тем, что братья Дины вырезают весь этот город, устраивая просто кровавую резню. И тогда Иаков и его семья становятся ненавистными для жителей земли той. Естественно, я думаю, мы бы с вами их тоже не полюбили. И они вынуждены бежать с этого места. Они не могут уже оставаться в Сихеме, потому что они стали ненавистны для жителей земли той. И тогда куда направляется Иаков? Тогда-то он идет дальше, идет в сторону Вифиля, того самого места, где явился ему Бог. И тогда-то ему является Господь. Теперь посмотрите на 35 главу, 1 стих. Сразу же вслед за этим, как только Иаков бежал из Сихема, сразу же вслед за этим, 1 стих 35 главы говорит, Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль. Вот для чего нужны были события предыдущей главы. Вот почему Господь допустил такое большое несчастье в семье Иакова. Для чего? Для того, чтобы заставить его пойти дальше. Встань, пойди в Вифиль. И живи там. Не в Сихеме ты должен жить, а в Вифиле, где ты обещал исполнить свои вот эти вот слова. И устрой там жертвенник Богу. Это же прямые слова Иакова. Он обещал это. И Бог ему на это указывает. Устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. Прямым текстом Бог ему напоминает об этом событии. Вот ты был в Вифиле, ты тогда бежал от Исава, брата своего. Я, Бог, явился тебе. Вспомни, что ты обещал. Обещал устроить там жертвенник, почему ты этого до сих пор не делаешь. Иди в Вифиль и устрой там жертвенник. Бог прямым текстом напоминает ему о его собственных обещаниях. Из этого становится понятным, что Господь использовал трагические события предыдущей главы, чтобы побудить Иакова выполнить это обещание. Дорогие друзья, да, действительно, Господь иногда использует трагические обстоятельства и в нашей жизни сходным образом. Он использует какие-то трагические обстоятельства, допускает какие-то несчастья в нашей жизни, чтобы побудить нас вспомнить о Нем. Вспомнить о том Боге, который нам явился, который открыл нам себя в прошлом. Вспомнить и посмотреть назад, чтобы исполнить то, что мы обещали, когда мы медлим с исполнением своего обещания, чтобы проверить нашу жизнь, верны ли мы Ему, или же мы лишь ведем внешне порядочный образ жизни, внешне христианский образ жизни, в то время как в своем сердце мы непослушны Господу и Его Слову. Обратите еще раз внимание вот на эту деталь. До этого Иаков несколько лет живет в Сихеме, и в это время он не ведет безбожный образ жизни, нет. В это время он молится, он призывает имя Господа, он приносит жертвы. Однако верен ли он в это время Господу? Нет, не верен, потому что он не выполняет свои обещания. Как часто мне приходится встречаться с людьми, как часто приходилось в прошлом встречаться с людьми, которые нарушали явные библейские заповеди. И когда начинаешь их в этом обличать, начинаешь говорить, почему же ты так поступил, поступила, они говорят одно. Ну, Бог-то меня не оставил, я же молюсь Ему. Или они говорят, ну, я знаю, что даже если меня отлучат от церкви, все равно Бог меня не оставит. Я буду посещать церковь, я найду другую церковь, я все равно буду с Богом. Безумцы! Безумцы! Неужели вы думаете, что нарушение прямых Божьих заповедей может быть оправдано тем, что вы будете посещать какую-то церковь все равно, даже если вас отлучат, и пусть от вас весь христианский мир отвернется, вам-то что, вас отлучили за грех, ну и пусть, я буду жить в своем грехе, но я-то верю, что Бог меня не оставит. Это ли не безумие? Это ли не духовное помрачение? Господь говорит, 1 книга Царств, 15 глава, 22 стих. 1 Царств, 15 глава, 22 стих. Помните, что Бог сказал царю Саулу, который вел такой порядочный образ жизни и говорил, ну Бог-то меня не оставит, я же приношу жертвы. И ничего, что я эти жертвы приношу из тех животных, которые должны были быть уничтожены по Божьему слову. Ну я же это для Бога делаю, я же буду ходить в храм, я буду приносить жертвы, я буду возносить что-то на жертвенник, я буду молиться, все будет хорошо, я веду внешне, религиозно, благочестивый образ жизни, я замечательный верующий, я приношу жертвы Богу. Что сказал ему пророк Самуил? И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Мы иногда пробегаем мимо этих слов, потому что вот эта вот реалия жертвоприношений далека от нашей жизни. Мы не живем с вами в ветхозаветном Израиле, мы не строим жертвенники из камней, мы не перерезаем горло животным, чтобы вознести их на жертвенник. Поэтому нам кажется, ну естественно, ну лучше жертвы, что может быть хорошего в жертве вообще. Но мы должны понять, что жертва обозначала в Ветхом Завете. Жертва обозначала посвящение Богу, и жертва была неким религиозным символом, неким религиозным ритуалом, который символизировал молитву, приход к Богу. То есть фактически вот эти вот жертвы, они сопровождались молитвами, как это было, кстати, сказать и у Иакова. Иаков в конце 33 главы, мы с вами прочитали, вознес жертвы и что? Призвал имя Господа. То есть жертвы были призыванием имени Господа, жертвы были фактически частью молитвенной жизни тогдашних верующих. И вы теперь прочитайте в этом свете эти слова Самуила. Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Неужели вы думаете, что исполняя молитву как ритуал, каждый день обращаясь к Богу, вы сразу же как бы этим покрываете все свое непослушание. И ничего страшного, что вы живете в блуде. И ничего страшного, что вы живете в воровстве. И ничего страшного, что вы живете в ненависти и непримирении. Но вы же молитесь. Неужели ваша молитва столько же приятна Господу, как послушание гласу Господа? Господь ждет от вас не только того, чтобы вы обращались к Нему в молитве. Это важная часть. Без этого никуда. Но если вы только это делаете, ничего больше, то вы религиозный лицемер. Вы просто делаете вид. Вы живете вот такой внешней религиозной жизнью. Но ваше сердце непослушно Господу. Дорогие друзья, будем помнить, что верность не всегда определяется количеством молитв. Нередко бывают люди, которые каждый день молятся, но совершенно не верны Божьему Слову, потому что они хотят делать то, что они хотят. Помните, как Бог неоднократно обличал народ израильский? «Вы приходите в храм, но зачем вы топчете мои дворы?» Вот как Бог оценивал их прихождение в церковь. «Вы просто топчете мои дворы, потому что одновременно с вашим приходом в церковь вы живете в грехе, вы непослушны моему слову, и ваше сердце бежит к тому, что вы хотите делать, а не к тому, что Господь вам повелевает». Послушание лучше жертвы. Верность не всегда определяется количеством молитв. Молитва – это важнейшая часть христианской жизни, и не бывает верности без молитвы. Но если вы делаете только это, просто молитесь каждый день, но не стремитесь повиноваться Божьему Слову, то это неверность. Тогда чем же определяется верность, спросите вы? Давайте посмотрим дальше на историю Иакова, в которой он проявляет, наконец-то, свою верность Господу. Верность определяется эксклюзивным посвящением себя Богу. Верность определяется эксклюзивным посвящением себя Богу. Посмотрите на стихи со 2 по 4 в 35 главе. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь». И перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их». Заметьте, что Иаков говорит. Он, обращаясь ко всему своему большому семейству, это его жены и его дети, и множество слуг, которых, несомненно, у него было много, так как у него было очень много скота и большое имущество. Вот обращаясь ко всем ним, он говорит, бросьте богов чужих. Почему он дает такое повеление? Это непосредственно связано с его первым обещанием. Первое обещание, которое он дал Богу в Вифиле, заключалось в следующем. Именно Яхве будет моим Богом. Я посвящу всю свою жизнь служению Богу Яхве, который явился мне в Вифиле. Никаких других богов больше не будет в моей жизни. И не только в моей, но и в моем, во всем семействе. И вот теперь он повелевает своему семейству очиститься от всех этих иных богов. И они это делают. Также он говорит им, очиститесь и перемените одежды ваши, как мы прочитали во втором стихе. Что это такое? Очиститесь, это значит, что они должны были пройти некий обряд омовения. Очень часто это делали, сходя либо в реку, либо в какую-то цистерну воды. И этот обряд омовения, и потом перемены одежды, они грязные одежды снимали, надевали чистые, новые одежды, это символизировало начало новой жизни. То есть так вот, видимым путем, они произносили такое исповедание веры. Они исповедовали, заявляли вот этим действием, что отныне у меня начинается новая жизнь. Старое прошло, старые грехи смыты. Я омылся, старые одежды снял, я одел чистые одежды. И вот этот обряд, он символизирует начало новой жизни и прекрасно подходит как раз к тому обещанию, которое дал Иаков, полностью посвятить себя Богу. Сходным образом народ израильский в книге «Исход», перед тем, как вступить в Синайский завет, тоже совершает омовение, меняет свои одежды. Тоже перед тем, как вступить в завет с Богом, посвятить себя Господу, они проходят вот этот вот обряд. Дорогие друзья, Господь и от нас требует отвергнуть иных богов. Господь и от нас требует, чтобы мы посвятили себя эксклюзивно, исключительно Господу. Кто-то мог бы спросить, ну а как это сделать? Вроде бы я ведь не преклоняю колени перед статуями, или какими-то другими изображениями. У меня вроде бы нет никаких видимых идолов дома. Может быть, ко мне это не относится? Ну да, мы с вами живем в то время, когда поклонение идолам уже как-то из нашей культуры ушло. И хорошо, и слава Богу. Но все же и у нас бывают идолы. Идолы – это все то, что занимает в нашей жизни место Бога. Идолы – это то, ради чего мы пренебрегаем Божьими заповедями? Вдумайтесь. Идол – это то, ради чего мы пренебрегаем Божьими заповедями. То есть мы знаем, что Бог хочет от нас вот этого. Вот что Он говорит в Своем Слове. Но ради чего-то другого мы этим пренебрегаем. То есть это что-то другое, оно становится для нас настолько дорого, настолько ценно в нашей жизни, что мы готовы даже переступить через Божью заповедь ради этого. Что это, как не идол? Это идол, которому мы уже принесли свое поклонение. Мы уже у Бога забрали наше поклонение и отдали его этому идолу. Этими идолами могут быть разные вещи. Для кого-то это материальное богатство, для кого-то это общественное мнение, для кого-то это какой-то конкретный человек и так далее и тому подобное. Это может быть много разных вещей в нашей жизни. Но подумайте, если ради чего-то вы переступаете через Божьи заповеди, то это ваш идол, и Господь повелевает вам отвергнуть идола. Господь повелевает вам очиститься, начать новую жизнь, как если бы вы сняли старую одежду и оделись в новую и чистую. Посвятите себя исключительно Богу, и это будет свидетельствовать о вашей верности Ему. Как сказано в послании к евреям, 12 главе 1 стих, «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Свергнем с себя бремя, свергнем с себя то, что мешает нам быть верными Господу, свергнем запинающий нас грех, то, из-за чего мы спотыкаемся в своей духовной жизни и падаем, отвергнем эти грехи, будем с терпением проходить то поприще, ту дистанцию, которая осталась нам в нашей жизни до того, как мы предстанем перед Господом нашим судьей. Итак, верность определяется эксклюзивным посвящением себя Богу. Далее, следующий урок из жизни Иакова. Верность может быть наглядно измерена. Верность может быть наглядно измерена. Посмотрите на конец 4 стиха. «И серьги, бывшие в ушах у них, они тоже ему передали, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Очень странное замечание. Зачем они серьги-то ему дали? Для чего Иаков это сделал? Может быть, серьги носить нельзя? Или, может быть, Бог запрещает украшения? Ну, если мы читали с вами книгу «Бытие сначала», то мы узнаем, что нет, это не так. В других случаях, в других ситуациях библейские герои давали серьги в качестве подарков. Например, Ревекке были даны разного рода украшения, когда сватался к ней слуга Авраама для Исаака ее сватал. Вот. То есть Библия не запрещает украшения. Не в этом смысл того, что они отдали свои серьги. Тогда в чем же смысл этого действия? Серьги в те времена служили денежным эквивалентом. Тогда еще чеканка монет не осуществлялась. Бумажных денег не было и подавно. И вот таким денежным эквивалентом служили серьги. Либо могли люди отвешивать серебро, то есть слитки серебра, делить, там как-то рубить, взвешивать. И это тоже осуществлялось. Но еще одним денежным эквивалентом, которым можно было уплатить что-то, и который признан был во всем мире и ценился в разных уголках тогдашней планеты, это были серьги. Поскольку они были из драгоценных металлов, и они были красиво сделаны, это было что-то ценное. Иногда серьгами даже собирали налог. Например, в книге Судей, 8 главе, рассказывается о том, как Гедеон собрал со всего Израиля налог серьгами. Он попросил, чтобы они дали им по серьге, каждый дал по серьге из своей добычи. Серьга из добычи – это часть добычи, то есть некий процент. И вот они процент своего дохода уплатили серьгами. И вот теперь, когда Иаков собирает серьги у всего своего семейства, он собирает некий процент их имущества. Он берет самое драгоценное, что у них было. У них были какие-то другие вещи, какая-то домашняя утварь, глиняные горшки, но это не было драгоценным. У них был скот, но это тоже не настолько драгоценно. Вот их самые большие сбережения, так сказать, их банковские счета заключались вот в этих серьгах. И они отдают часть из своего имущества, отдают эти серьги Иакову. И что делает с ними Иаков? Иаков собирает все эти серьги, надо думать, что это было большое такое вот богатство. И что он делает с ним? Закапывает его под дубом, так, чтобы это никому не было известно, где это было, и сам уходит с этого места. То есть фактически он просто отделяет часть своего имущества и уничтожает его для себя. То есть он не претендует на это имущество и никогда не будет им пользоваться. Что этим самым делает Иаков? Иаков отдает десятину. Он исполняет тем самым второе обещание, которое он дал Богу в Вифиле. Первое обещание было посвятить себя эксклюзивно Богу Яхве, и он это сделал, когда сказал, чтобы они все своих богов отвергли. Второе обещание было: из всего, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть. И вот теперь он его исполняет тем, что он собрал вот это драгоценное имущество и закопал его. Рядом с Иаковом не было священника. В других случаях люди отдавали десятину, скажем, Авраам, помните, передал ее священнику Бога Всевышнего, Мелхиседеку. Но рядом с Иаковом не было священника Бога Всевышнего, которому он мог бы передать эту десятину. И что он тогда делает с ней? Он просто ее закапывает. И вот в этом, дорогие братья и сестры, в этом потрясающий урок. Это урок о том, о материальных пожертвованиях. Это урок о том, для чего совершаются материальные пожертвования. Это очень важный урок. Когда мы с вами в прошлый раз в 28 главе книги Бытие говорили о десятине, это было много месяцев назад, в мае месяце сего года, то сборы в нашей церкви существенно возросли. Это показывает, что многих из вас затронула эта библейская истина, и вы решили проявить Богу верность в этом. И мы благодарны Господу за вас. Да благословит Господь всех, кто жертвует часть своего имущества для церковного служения. Да благословит Господь вашу верность. Мы очень благодарны Господу за то, что наша церковь действительно жертвенная. Но сейчас мне хотелось бы обратить ваше внимание на другой урок. Смысл пожертвований не просто в том, чтобы кому-то оказать помощь. Смысл пожертвований не просто в том, чтобы кому-то оказать помощь. Если бы высший смысл пожертвований заключался в этом, то Иаков должен был бы собрать вот эти вот все свои богатства, и он должен был бы пойти и искать нищих. Пойти и искать людей, которые нуждаются в деньгах в этот момент. И он, в принципе, мог бы это сделать. Но он поступает не так. Он берет все это имущество и просто закапывает. Мы могли бы подумать, какая пустая трата. Как неправильно поступил Иаков. Почему же он вот эти вот все свои богатства уничтожил? Дорогие друзья, в этом для нас урок. Смысл пожертвований не просто в том, чтобы оказать кому-то помощь. Какой же тогда смысл пожертвований? Смысл пожертвований в том, чтобы отделить часть своего имущества или часть своего дохода для Бога. В этом есть разница. Смысл пожертвования не просто в том, чтобы оказать помощь, но в том, чтобы отделить часть своего имущества для Бога. То есть показать тем самым, что свое имущество мы приняли от Его руки. Есть превосходная иллюстрация этому в Новом Завете. Когда-то Христос, будучи близок уже к своему распятию, к своей смерти, он был в Вифании, в доме Симона прокаженного. Об этом рассказывается в Евангелии от Марка, 14 главе. Евангелие от Марка, 14 глава, с 3 по 8 стихи. И там он возлежал, и пришла женщина с алабастровым сосудом мира из нарда чистого. То есть драгоценная жидкость, драгоценная парфюмерия. И, разбив сосуд, возлила ему на голову. И некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему эта трата мира? Ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев. Подумайте, какую большую сумму она потратила впустую. 300 динариев. Динарий – это была зарплата за один день работы. 300 динариев это 300 рабочих дней. Если убрать всякие выходные и дни болезни, да, то 300 динариев – это, можно сказать, год зарплаты. Посчитайте, сколько средняя зарплата за год, даже у нас сейчас. И вы представите себе, сколько денег просто вот в одну секунду уничтожила вот эта женщина, вылив на Иисуса Христа. И многие люди, которые относились к пожертвованиям именно так, прагматически, они говорили, какая пустая трата. Они говорили, зачем она это сделала? Ведь можно было продать это мира за 300 динариев и раздать нищим. Они видели высший смысл пожертвований именно в этом. Чтобы помочь нуждающимся. Чтобы сердце откликнулось на какую-то видимую нужду. И роптали на нее. Роптали на нее за то, что она неразумно распорядилась вот этим вот пожертвованием. Казалось бы. Но что сказал Иисус? Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Христос, вопреки всем ожиданиям тех праведных религиозных людей, не ругает ее за неразумную трату этих денег. А Христос принимает ее пожертвования и хвалит ее. Почему? Потому что она это сделала для Него. И хотя она не откликнулась ни на какую видимую нужду, от этого ее пожертвование не стало менее ценным, а наоборот более ценным. Почему более, спросите вы? Потому что это сделало очевидным, что ее сердце желало сделать это именно для Христа. Если бы она сделала то же самое вот со своим вот этим вот миром, если бы она пошла, продала это мира, как предлагали те люди, если бы она пошла и начала раздавать это нищим, то у нас могли бы быть еще вопросы о мотивах ее. Мы могли бы еще подумать, что, ну, наверное, она вот увидела здесь одного нищего в струпьях, и ее сердце так расположилось вот к этой нужде, сжалось просто все внутри, она помогла ему. Увидела другого человека, который голодный, и у нее сжалось все внутри, и она помогла ему. Заметьте, я не говорю, что это плохо. Нет, это не плохо, это хорошо. Но все это можно сделать чисто по-человечески. На уровне человеческих эмоций. На уровне наших чувств. На уровне нашего природного человека. Я скажу по-другому. Благотворить нищим может наш ветхий человек. Благотворить нищим может наш ветхий человек. И если мы благотворим нищим, это хорошо и похвально, и Господь призывает нас к этому. Но заметьте, есть разница. Если мы благотворим нищим, это еще не обязательно говорит о том, что мы это делаем от нового человека. Что возрожденная природа в нас побуждает нас к этому, что Дух Святой побудил нас к этому. Это же может сделать и невозрожденный человек. Почему? Потому что жалость и сострадание присущи человеческой природе. Если мы увидели какого-то... Давайте я сейчас начну с другого примера. Увидели мы на улице котенка. Дождь идет, холодно, ветер промозглый. И этот котенок маленький такой, весь дрожащий, от кончика носа до кончика хвоста, беленький такой, пушистенький, и смотрит на нас большими-большими глазами. Что мы хотим сделать? Хотим взять его на руки, согреть, занести в подъезд, выставить ему мисочку какую-то и накормить. Это Дух Святой делает. Это обязательно свидетельствует о том, что это в нас новая природа и что мы возрожденный человек. Нет, любой неверующий это сделает. Потому что благотворить нищим, откликаться на видимую нужду, это часть Божьего образа, который вложен во всех людей. И в верующих, и в неверующих, и в возрожденных, и в невозрожденных одинаково. Это часть Божьего образа, которая присуща всем людям. Это хорошая часть, это хорошее качество, это заложено в нас Богом. Но это не говорит о том, что человек возрожденный. И если невозрожденные, неверующие люди к котенку так откликаются, то почему мы думаем, что они не откликнутся, когда видят болеющего и страдающего человека? Конечно, откликнутся. И когда мы делали сборы в прошлом для болеющих и страдающих членов церкви, помните, когда были особые нужды, то эти сборы делались также и в каких-то общественных центрах, общественных организациях, в супермаркетах. И люди откликались и жертвовали. И неверующие бизнесмены жертвовали на это дело. Потому что даже невозрожденный человек может откликнуться на нужду. Но вот то, что сделала эта женщина для Иисуса Христа, не было движимо жалостью к котенку с большими глазами. Не было движимо естественным порывом человеческой природы. Это было что-то противоестественное. Что-то нехарактерное для человеческой природы. Что-то основанное на ее вере. Она верила, что Иисус Христос есть Мессия, и поэтому она считала Его достаточно ценным. Хотя Он не страдал, хотя у Него не такие вот кошачьи глаза были, хотя сейчас Он не испытывал явной видимой нужды, но она знала, что Он достаточно ценен, чтобы пожертвовать Ему вот эти вот свои сбережения. И поэтому Христос ее похвалил, потому что она сделала это действительно в Духе Святом. Теперь давайте вернемся к истории Иакова. Когда Иаков собирает свое имущество, вот эти вот серьги, этот налог, так сказать, и закапывает их под дубом, он приносит десятину, как и обещал, исполняет свое второе обещание. И вот в этой десятине мы видим, что это действительно было движимо его верностью Господу. Он не просто откликнулся на какую-то нужду, когда он посмотрел, ой, как страдает человек, ну ладно, помогу тебе. А он принял решение, основанное на вере. Заметьте, не просто на эмоциях, которые идут навстречу нужде, а на вере, на осознании ценности Бога и Его Слова. Поэтому его жертва была спокойной. Его жертва была неэмоциональной. В том смысле, как я объяснил до этого, да? Не то, чтобы он вот сжалось у него все в сердце, и он захотел, о, ладно, помогу тебе. Его жертва была основанной на вере. Его жертва была основанной на разуме, если так можно сказать. То есть он оценил и сказал, это справедливо. Господь достаточно ценен, чтобы я исполнил вот это вот свое обещание. И я хочу отдать ему вот эту вот часть своего богатства. Таким образом он проявляет верность. Дорогие друзья, когда мы с вами думаем о пожертвованиях, то некоторые совершают ошибку, когда они в обычные воскресенья жертвуют скупо. А когда объявляется какая-то большая нужда, вот тогда они уже готовы откликнуться. Нет, конечно, нужно откликаться на нужду. Но нет ли здесь неправильных приоритетов? Нет ли здесь того, что мы поступаем просто по своему ветхому человеку, по своей обычной человеческой природе? Увидели какую-то большую нужду, сердце в нас сжалось, мы очень захотели помочь и говорим, ну ладно, помогу, пожертвовали. А когда мы не видим перед собой вот такой вот непосредственной нужды, которая играет на наших эмоциях, которая касается струн нашей души, тогда мы и не чувствуем склонности жертвовать. Почему? Потому что мы не понимаем смысла пожертвований. Смысл пожертвований не в том, чтобы просто откликнуться на нужду, а в том, чтобы отдать это для Бога. Более того, задумайтесь еще над одной такой вот мыслью. Если мы просто откликаемся на нужду, на видимую такую вот нужду, как болезнь человека или страдания какие-то, то мы никогда не пожертвуем карьерой ради христианского служения. Подумайте. Если мы просто откликаемся на видимую нужду, чьи-то страдания, и вот таким вот образом жертвуем, то мы никогда не пожертвуем карьерой ради христианского служения. Почему? Потому что, чтобы помогать людям, которым нужны дорогостоящие операции, которым нужна какая-то помощь материальная, серьезная в их квартире, в их жилье, то мы не должны оставлять работу. Наоборот, мы должны стремиться к более успешной карьере, чтобы больше заработать денег для того, чтобы пожертвовать на эти нужды. И Господь некоторых к этому призывает, и слава Богу. Господь дает вам возможность, Господь дает вам карьеру, Господь дает вам доход. Библия говорит, трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Это ваше служение, и да благословит вас Господь. Но подумайте, это лишь часть истины, лишь часть картины. Ведь помимо таких вот материальных нужд, есть и нужды духовные. Есть и некое служение Богу, которое не связано с удовлетворением, с покупкой лекарств, с оплатой дорогостоящих операций, с покупкой каких-то материальных вещей, еды. Есть христианское служение, которое выражено просто в том, что человек посвятил свою жизнь для того, чтобы служить Господу. И что это значит? Когда мы посвящаемся на христианское служение, мы фактически обрекаем себя на более низкий доход, более низкую зарплату. Значит, у нас будет меньше денег, чтобы давать людям на операции и на еду. То есть мы поступаем с точки зрения вот той человеческой, плотской логики, мы поступаем нелогично. Но так ли это в глазах Божьих? Нет. Потому что для Бога важно не просто, чтобы мы откликались на нужду. Для Бога важно то, что мы делаем ради Него. И если даже у нас нет возможности помочь в какой-то материальной нужде, но если мы свою жизнь посвятили Господу и служению Ему в Его церкви, то это драгоценно пред Господом, ничуть не меньше, чем оплата дорогостоящей операции. Есть очень многие люди, которые пожертвовали успешной карьерой ради Евангелия. Например, я читал недавно одну книжку. Эта книжка написана известным христианским автором. Я не буду называть его имя, но она у нас есть в магазине, кажется, и многие из вас с ней знакомы. Была в магазине. Этот человек был бизнесменом, и когда он устроился работать в христианскую миссию, когда он принял решение посвятить свою жизнь Господу, его доход, его зарплата уменьшилась на 3/4. То есть он стал получать 25% от того, что получал раньше в мире бизнеса. Это была жертва. Но он теперь меньше мог помогать нуждающимся. Так смысл не в этом, дорогие друзья. Всем нуждающимся все равно не поможешь. И не в этом задача церкви. Христос говорил, нищих всегда имеете с собою. Всегда рядом с вами будут нуждающиеся, и всех нужд не удовлетворишь. Смысл не в том, чтобы просто помогать нуждающимся, а смысл в том, чтобы свой доход, часть своего дохода посвятить для Господа. Для чего? Для того, чтобы показать, что мы признаем, что это дано нам от Его руки. Я знаю также еще одного человека, с ним я лично знаком. Он был успешным бизнесменом, и у него были очень крупные доходы. Он вел очень успешный бизнес в области торговли. И вот в один прекрасный момент он почувствовал в своей жизни Божий призыв, и он решил стать пастором. Он долго думал об этом, потому что, ну, поверьте, ему трудно было оставить свою зарплату, свой бизнес, свою работу. У него были настолько большие доходы, что он мог позволить себе купить яхту. И вот когда он решил стать пастором, он объявил об этом своему начальству. И тогда его начальство посовещалось. И знаете, что они ему предложили? Они предложили включить его в число соучредителей их компании. Это реальный человек, которого я знаю. Вот искушение, да? Что же вы раньше-то не предлагали, да, когда я столько лет на вас работал? Но он был настолько ценен для них, что они готовы были его даже включить в состав соучредителей их компании. То есть это были вообще совершенно выгодные условия, как говорят, условия, от которых никто не может отказаться. Но он все равно ушел. Он принял решение, сказал, что я здесь, на этой земле живу не ради денег, всех денег не заработаешь, я живу ради Господа. И он пошел в семинарию и стал студентом. И вместо того, чтобы зарабатывать большие деньги, он стал платить деньги за учебу. С призрачной надеждой, что когда он закончит семинарию, он устроится где-то пастором в какой-то маленькой церкви и там у него будет маленький-маленький доход, едва достаточный, чтобы содержать его семью. Но, дорогие друзья, правильно поступил этот человек или неправильно? Правильно. С точки зрения логики нашего ветхого человека, нет, неправильно. Он же теперь не сможет помогать нуждающимся или меньше сможет помогать нуждающимся. Но в этом ли смысл? Смысл пожертвования не просто в том, чтобы удовлетворить материальные нужды. Смысл пожертвования в том, чтобы отдать это для Бога. Поэтому в следующий раз, когда мы будем собирать в следующее воскресенье пожертвования, я и сам для себя это говорю, да, когда и я буду в этом участвовать, если Господь позволит, давайте помнить о том, для чего мы это делаем. Мы это делаем не просто для того, чтобы какие-то материальные нужды, какие-то непосредственные вот проблемы решить. Мы это делаем для Господа. Перед Ним мы стоим, перед Ним наше сердце, и этим наглядно измеряется наша верность Господу. Именно этот урок был у нас, да? Верность может быть наглядно измерена. Да, она может быть наглядно измерена тем, что мы делаем для Господа и чем мы отдаем, что мы отдаем для Господа. Следующий урок. Верность проявляется в исполнении обещаний. Верность проявляется в исполнении обещаний. В следующих стихах с 5 по 8 рассказывается, что Иаков со своим семейством приходит в Вифиль, и там Иаков исполняет свое последнее обещание. Помните, это обещание было устроить там дом Божий. Он говорил, этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И вот теперь он наконец-то исполняет это свое обещание, доводя их до конца. Дорогие друзья, вспомните, какие обещания вы давали Богу. Может быть, вы давали Богу обещание какое-то, когда оказывались в тупике. Многие люди, оказавшись в безвыходной ситуации, взывали к Господу и говорили, «Господи, если ты выведешь меня из этого положения, то я обещаю посвятить тебе свою жизнь». Или, может быть, вы давали какие-то другие обещания. Исполняете ли вы их? Верность проявляется в исполнении обещаний. Далее, верность ведет к большему богопознанию. Верность ведет к большему богопознанию. Посмотрите на стихи с 9 по 15. Давайте их прочитаем. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресла твоих». Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю эту. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему Вифиль. Заметьте, как только Иаков выполняет свои обещания, до конца, все три обещания, как только он проявляет в этом свою верность Господу, что делает Бог со своей стороны? Он не оставляет это незамеченным. Бог является ему. То есть у него появляется новый опыт общения с Творцом. Далее Бог благословляет его, в 9 стихе мы прочитали. Бог благословляет его на будущую жизнь. А как Писание говорит, благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Бог открывает ему себя. И он открывает ему себя под новым именем. Он говорит, я Бог всемогущий в 11 стихе. Эль-Шаддай – это имя, отражающее Божье величие, Божье превосходство над всеми другими богами. То есть теперь Иаков действительно увидел, на практике испытал, что Бог есть Бог всемогущий, что он выше всех остальных богов. Он отверг уже всех остальных богов. Из всей своей семьи собрал этих идолов, закопал их, уничтожил их. И Бог тогда открылся ему и говорит, я Бог всемогущий. Не жалей о всех тех статуях, которые ты уничтожил, потому что ничто не сравнится со мною. Дорогие друзья, когда мы проявляем верность Господу, когда мы отвергаем каких-то богов в нашей жизни, каких-то идолов, да, то, ради чего мы нарушали Божьи заповеди, то, что занимало место Бога в нашей жизни, когда мы это наконец-то отвергаем и очищаемся от этого. Может быть, нам это было трудно, может быть, это было большой ценностью в нашей жизни, но мы наконец-то отвергли это. Господь является нам и открывает себя нам и говорит, я Эль-Шаддай. Я Бог всемогущий, я ценнее всего того, что ты отверг ради меня. И тогда наша душа по-настоящему понимает, что мы сделали правильно, отвергнув этих идолов. Потому что Бог открыл себя нам в большей мере. И это ничто не заменит. Вообще, все, что можно закопать под дубом, это не Бог, правильно? Что об этом жалеть? Если это можно оставить, если это можно закопать под дубом, если от этого можно отвернуться, то это не Бог. Об этом нечего жалеть. Только Яхве есть Бог всемогущий, только истинный Бог-творец, сотворивший небо и землю. Он достоин всей нашей жизни. Ну и, наконец, Бог еще уверяет Иакова в своих обетованиях. Он его лишний раз удостоверяет. Он говорит, что несмотря на все твои прошлые падения, несмотря на то, что ты проявлял неверность в прошлом, я все же намереваюсь исполнить Авраамово благословение в твоей жизни. Авраамов завет обязательно исполнится в тебе, в твоей семье. Несмотря на то, что твои сыновья совершили вот такое вот убийство, несмотря на все преступления, которые происходили, вот сейчас ты раскаялся, сейчас ты проявил верность, и я обязательно исполню все обещания, которые тебе давал. Когда мы делаем шаги верности Господу, Он тоже больше и больше открывает себя нам в нашем личном опыте. Ну и, наконец, последний урок из жизни Иакова, последний урок заключается в следующем. Верность не гарантирует отсутствие трагедий. Верность не гарантирует отсутствие трагедий. В конце этой главы, в конце 35 главы, описывается несколько трагедий в жизни Иакова. И кажется, все они сосредоточены в один короткий период его жизни. Все они описаны в конце 35 главы. Умирает Рахиль, его любимая жена. Это та, ради которой он сначала работал 7 лет, но потом, получив Лию, вынужден был еще 7 лет работать ради нее. Та, которую он так сильно ценил, и сыновей, от которой ценил выше всего, она умирает первой. Это была, конечно, трагедия в его жизни. Затем описывается, как сильно подвел Рувим надежды своего отца. Рувим был первенцем Иакова. Это был его первый сын. Это тот, кому он наверняка рассчитывал первоначально передать все свое наследство. Это был человек, на которого он возлагал большие надежды. Однако Рувим оказался таким нечестивцем, что он не только против каких-то других людей поступал плохо, но против своей собственной семьи, против своего отца. Он совершил такое постыдное дело, которое я даже вслух не решаюсь произнести, но вы можете прочитать сами дальше в 35 главе. Это трагедия, когда сыновья становятся преступниками, становятся нечестивыми людьми. И Иаков, несмотря на свою верность, не был застрахован от этой трагедии. Господь решил допустить это в его жизни. Ну и, наконец, в конце главы описывается смерть Исаака, его отца, которым он тоже очень сильно дорожил. Дорогие друзья, если мы будем верны Господу, Господь непременно нас благословит. Но это благословение не обязательно будет выражаться в том, как мы себе это нарисовали. Это не обязательно будут те воздушные замки, которые мы себе представляем. Божье благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. Но только Бог знает, что нам действительно нужно на этой земле, чтобы наилучшим образом приготовить нас к вечности. Чтобы наилучшим образом уподобить нас Господу Иисусу Христу. И чтобы дать нам возможность стяжать наибольшее богатство на небесах. А ведь это имеет окончательную ценность. Только Бог знает, что нам нужно на этой земле. И поэтому Его благословение не всегда будет выражаться в ровной и спокойной жизни. Иногда Его благословение может допустить в нашей жизни и какие-то семейные трагедии. И тоже будем принимать это верно, как из руки Господней, зная, что Он есть Бог всемогущий, Он есть Эль-Шаддай, Он контролирует все обстоятельства нашей жизни, и Он знает лучше, что нам нужно. Вот такие уроки верности мы можем извлечь из этой главы. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через жизнь Иакова, что верность не всегда определяется количеством молитв. Помоги нам не только возносить Тебе молитвы и не только приходить в церковь, помоги нам не только совершать вот эти вот внешние, видимые и, в общем-то, нетрудные шаги послушания, но помоги нам действительно в своем сердце быть послушными Тебе. Помоги нам, зная о Твоих заповедях, искренне смиряться перед ними и искать исполнение Твоих заповедей. Пусть все наше сердце будет посвящено целиком и полностью Тебе, эксклюзивно, лишь Тебе. Чтобы никакие идолы не занимали Твое место в нашей жизни, чтобы ничто не было для нас настолько ценным, чтобы отвратить нас от Твоих заповедей. Господи, мы просим Тебя, помоги нам исполнять свои обещания, помоги нам проявлять верность также и в своем материальном служении, верно и спокойно, со спокойным сердцем, не обязательно в пылу, в порыве эмоций, но со спокойным сердцем, посвящая Тебе то, что мы знаем, Тебе принадлежит. Господи, мы благодарим Тебя за все Твои благословения в нашей жизни, за то, что Ты открываешь себя нам, когда мы проявляем верность Тебе больше и больше. Ты даешь нам на личном опыте, на практике познавать Тебя в большей степени. И Ты посылаешь иногда нам также и трудности, испытания, и даже то, что можно расценить как трагедия в нашей жизни. Слава Тебе, что это допускает милостивая Твоя рука, чтобы подготовить нас к небесам. Помоги нам быть верными Тебе во всех обстоятельствах жизни. Да прославится Твое имя. Аминь.